Сегодня у нас пройдет 11-е занятие из цикла «Праведники». Мы немножко уйдем в сторону от основной линии. И причина в том, что на прошлой неделе я был втянут в одну дискуссию, которая шла по интернету. И тема дискуссии была «Ненависть в среде евреев». Ну, конечно, в первую очередь в Израиле. Дальше случилось так, что на самом деле эта тема, она как бы случайно является логическим продолжением и развитием мысли, которая была прямо на последнем занятии. Вот бывают такие совпадения случайные. Но, значит, правило общее такое, если такое случайное совпадение, есть большая вероятность сказать, что это не случайность. Так вот, сегодняшнее занятие будет развитием одной из идей того, что было говорилось в тот раз. О чем шла речь? Речь шла о концепции цадик, праведник. Кто такой цадик? Вот это мы выясняли. Значит, то ли это человек, который заботится о других, или это человек, который, так сказать, служит Хакодеш Боруху на 150%. Или еще что-то. На самом деле суть цадик иная. Должна быть помощь людям, должно быть служение Хашем, это все верно. Но суть не в этом. Человек, который служит на 150%, он называется хосет в Геморе. А тут специальный термин цадик. И вот выяснялось, в чем идея, что стоит за этой концепцией. И ответ давался такой. Это специальная как бы душа, которая на самом деле имеет две души, верхнюю и нижнюю, которые связаны. И это тот человек, который связывает верхние и нижние миры. Но верхняя душа активно участвует в том, чтобы шефа сверху шла в творение, а нижняя душа, она собирает вокруг себя другие нашамот, чтобы они могли принимать эту шефу. Вот это уже цадик. И пасук говорит о том, что ведь цадик и сот ойлум, что цадик – основание мира. Ну и действительно, вот эта концепция показывает, почему он является действительно основанием мира. Потому что, ну, мы видим фигуру, так сказать, которая задействует все творение, чтобы оно функционировало. Так? Вот у цадик два параметра, два аспекта. Первый – он притягивает верхний мир к нижнему. И второе, нижний мир объединяет, чтобы он принял шефу сверху. Значит, ситра ахра, назначение которой, так сказать, ее назначено разрушать, ей эта идея не нравится. Цадик и саутойлом. Но отковать самого цадика и трудно. Он цадик, он выше этого. Но концепция вот этого соединения верхнего с нижним за счет того, что идет объединение тех сил, которые внизу, она существует, она вне цадик тоже существует. Просто он ее проводник и воплотитель. Но концепция существует сама по себе. Она атакует эту концепцию. Это одна из самых основных ее задач и целей – привнести раздор, посеять сина, ненависть. Ну и, конечно, в еврейском народе в первую очередь, потому что вот с кем она сражается на самом деле. Так вот, сегодня речь пойдет о том, что такое сина. Среди евреев. И мы должны понимать, что здесь речь идет о глобальных вещах. Идет сражение ситра ахра против основного момента, в котором стоит весь мир. Не просто какое-то качество, еще что-то. Вот, значит, речь пойдет о выяснении, что такое сина, какие здесь есть, значит, общие вещи, частные случаи, про это пойдет речь. Значит, предположим, передо мной человек с враждебным мировоззрением. Это нормальная ситуация. Мое мировоззрение враждебно ему, а его враждебно мне. Так мир устроен. Значит, вот передо мной человек, который несет это мировоззрение на себе. Значит, мировоззрение, оно враждебное. Как насчет человека, который несет его? Какое у меня к нему должно быть отношение? Что значит враждебное мировоззрение? Здесь есть ли здесь сина или нет? Например, идея о том, что, ну, скажем, про смешанные браки у евреев. У евреев смешанные браки. Эта идея не может быть принята, она абсолютно враждебная. Никакого компромисса. Ни на йоту. Но здесь ли, есть ли здесь сина или нет? Давайте посмотрим. Вот передо мной два человека. Один является носителем этой идеологии враждебной. Это его кредо жизненное. Это у него в сердце и в голове. Он рассказывает свои идеи. Другой человек, он из другого лагеря. Он услышал про эти идеи, прочел там в книге, еще где-то, и рассказывает их. Вот я слушаю. Реакция будет разная. В первом случае возникнет обратная реакция. Сердце будет, как бы, этот момент, его будто наждаком, что ли. Очень неприятно становится. Второй рассказывает. Рассказывает идеи. Ужас. Ужас, какие идеи. Как люди могут так жить? Сколько вреда от этих идей? Но в сердце ничего не поднимается. Почему? В чем разница? Те же самые идеи. Та же самая идеология, враждебная. Но в первом случае она одета в одежду человека, проходит через человека. В втором нет. Человек как бы ни при чем здесь, он просто рассказывает, информацией делится. Токсина возникает там, где есть человеческие отношения, отношения людей. К самим идеям сина нет. Есть, еще раз говорю, непримиримость, полная непримиримость, полное неприятие. Но это еще не сина. Сина, она из, ненависть, она из владения ситрахры, от коихра, всегда. Значит, последствия вот этой враждебной, как бы, идеологии, враждебного мировоззрения, они могут быть разными. Можно сосуществовать, а можно изгонять. Раз не такой, как я, тебе не место здесь. Какой правильный взгляд на вещи? Ну, значит, какой же Борох дал Бехиру человеку выбор? Он может придумать какие-то идеи в силу выбора, пусть неправильные, но ему дана такая возможность сверху. То есть сверху запрограммирована ситуация, когда будет неправильное мировоззрение в мире. Это та реальность, которая спланирована изначально. И она есть, она имеет место. И как в такой реальности функционировать? Я создавал мир, значит, вот есть эта идеология. Ну, пусть она будет, у меня своя. Или нет, надо становиться на путь, как бы, изъятия этой идеологии из мира. То есть активно выступать. Но тут все зависит от обстоятельств. Если это время, когда что-то было Малхут Исроэл, религиозные, значит, люди Тора правила государством, ну, тогда другая история. Если те, которые выступали против Торы, поднимали голос, были определенные законы, которые, так сказать, не позволяли этому быть. В другой ситуации, когда мы живем в стране, в которой, значит, наоборот, Тора со знаком минус идет, там ситуация уже иная. Мы живем в гойской стране, мы так и должны позволять той идеологии тоже быть. Если мы идем против того, как устроено, на нас же посыпется. Это все зависит от обстоятельств. И мы сейчас не будем вникать в детали, что и как вот по поводу мировоззрения. Не в этом суть, а суть в человеке, как мы видим. И сейчас обратимся к этому вопросу насчет сина в человеке, по отношению к человеку. Вот этот вопрос сейчас будет разбираться. Чем этот вопрос, на самом деле, вопрос изучения. Мы сейчас будем изучать. Смотрите, сколько сфорин подготовлено, на столе лежат. И мы будем изучать их. Почему? Потому что у человека есть свои представления какие-то. Есть, да, от Тойра. Что Тойра говорит на этот счет? Я полагаю, что не все из слушающих, которые в компьютере особенно, будут, так сказать, придерживаться тех концепций, которые сейчас будут излагаться. Дальше перед ними дилемма. Либо принимать то, что Тора говорит, либо стоять на своем. Значит, ну, не зажигать огонь в шаббас – это не так трудно. А вот сменить так свои представления – даже труднее. И вот у каждого есть выбор. Но мы сейчас так пойдем вперед, будем изучать, что такое сина и разного рода детали, которые здесь возникают. Начнем с халохи, которая сформулировал Рамбам. Вчера он говорит следующее. «Кол хасовена эхот ми Исраэл» — каждый, который имеет ненависть к человеку-еврею в сердце своем, «ойвер белоусасе» — он делает грех, авера, нарушает митсу лоусасе, то, что нельзя делать, он нарушает. Какую митсу он нарушает? Он идет против пасук в Торе, который говорит, «шенемер лоусисне сахиха билвавеха» — не имея ненависть каких-то, то есть имеется другому еврею, в своем сердце. Вот, пожалуйста, изур в Торе. Запрет в Торе — ты не имеешь права иметь ненависть к другому еврею. Теперь, когда я сейчас буду говорить, и вот, прежде всего занятие, не надо спешить, так сказать, с заключением, потому что здесь сказано только начало. Дальше будут поправки вноситься, и будет исследование целое. Поэтому не надо сразу, так сказать, делать заключение, а как так? Мы просто изучаем, слушаем то, что нам говорят, и вникаем. А к концу выяснится же общая картина. Пока остается, что не имеешь права иметь ненависть к другому человеку, к другому еврею в сердце своем. Теперь, что это пасук в Торе? Просто пожелание какое-то. И что за этим стоит? Ну, известно, что мир и человек были сделаны по Торе. То есть законы Торы соответствуют закону функционирования человека и творения. Тот, который приступает к закон Торы, любой закон, будь то не ешь там свинину, не зажигай огонь в Шаббас, разные запреты есть в Торе. В частности, не имеешь права ненавидеть. Тот, который приступает к закон Торы, он идет против творения, устройства творения. Он портит творение. И против себя самого тоже. Поэтому, когда Рамбам ссылается на пасук в Торе, что это лав в Торе, запрещение в Торе, надо сразу так быть очень подумать, а что же я делаю, когда ненавижу другого? А вот что ты делаешь. Ты разрушаешь себя и творение. Вот что в этот момент делаешь. Так. Ну, можно было бы закончить эту галаху. Все понятно уже. Но Рамбам делает интересное добавление. Давайте читать дальше. И не предупреждает... Да, Тора предупреждает только о ненависти в сердце. Вот этот пасук, который говорится здесь, который мы привели, Рам привел, он говорит только о ненависти в сердце. Это интересный момент. И действительно, пасук «Ло сисне эс ахиха билвавеха» — в сердце своем. Пасук говорит про сердце. И Рам делает из этого, значит, поинт, как бы. И он поясняет, что за этим стоит, почему именно в сердце. А именно, интересное пояснение будет, смотрите. Но если человек бьет авейра другого или поносит его, ругает, например, слово «нацист», вот как сейчас некоторые говорят на улицах, на полицейских, «афал пише эйн рашай», несмотря на то, что не имеет права это делать, нельзя бить другого человека, нельзя его обзывать еврея, так? Про них сейчас речь. Тем не менее, Рам говорит, «Эйна овер мишум лосас лотисны». Он не делает авейру в этот момент на пасук, который он привел. Ненавидит человека в своем сердце. Есть как бы два типа ненависти выходит. Одна в сердце, а другое, ну, когда человек один бьет другого или там ругает его, мягко говоря, это не дружелюбное действие, это враждебное действие, это сильно проявляется в этом. Тем не менее, есть разница. Если вот эта сина, враждебность, выразилась в действии или в слове, но в сердце этого нет в этот момент, импульсивное действие. Меня стукнули, я стукнул в ответ. Меня обругали, я обругал в ответ. Импульсивная эмоциональная реакция на происходящее. Мне наступили на ногу, я его, значит, стал ругать. Другое дело в сердце. Не то, что сейчас что-то произошло, а это сидит во мне уже. Вот есть разница. Враждебностью, которая сидит в человеке, это в сердце уже, синабелейв, или враждебный поступок, синабемайса, действие, либо синабедибур, в слове. Так вот, человек, если не держит в сердце, а только вот на этом уровне проявляет эту враждебность, он не сделал верно этот посук. Он поступил неправильно. И вот последствия этого неправильного поступка. Но не такие, как если бы он имел это в сердце. Разрушение будет совершенно иное. Разрушение, которое есть, если есть сильно в сердце, оно гораздо больше. Что там идет речь против, как говорится, цадики Саудховелом. Вот против чего идет речь. Это вот что мы, значит, здесь видим в этом раме пока. Есть два типа сильны. Сина был в сердце и сина в действии или в слове. Если речь идет о сина в действии, враждебности в действии, допустимо это или нет по отношению к другому еврею? Все зависит от ситуации, иногда да, иногда нет. Например, если на тебя идет человек и хочет тебя убить, ты по закону имеешь полное право его сначала убить первым. Если ситуация требует, позволительно совершить это враждебное действие по отношению к другому. И никакого запрета здесь нет. Ну, дальше надо знать, в каких ситуациях можно, в каких нет. Так насчет сина по отношению, значит, уже в сердце. Здесь, есть ли здесь какой-то хетер, который, какое-то позволение, или всегда нельзя? Это вопрос. Могут ли быть случаи, когда сина белейф тоже разрешена? Или она всегда запрещена? Вот это, про это мы сейчас будем говорить. И для этого возьмем другую галоху в Рамбам. Эта галоха, которую мы сегодня будем изучать, она базируется на Геморе Бава Мецве. И на самом деле и Гемора непростая, и Рамбам непростой. Чтобы правильно понять, что здесь опять происходит. Но, тем не менее, наша обязанность вникнуть, чтобы ответить на тот вопрос, который вы поставили. И приготовить, что здесь не будет так уж легко. Рамбам, значит, мы сейчас разберем две галахи из Рамбам. Первая. Первая говорит о ситуации, когда человек встречает двух людей с их, ну, скажем, ослами. Осел первое. Лежит, он требует, чтобы его нагрузили. Не осел требует, а хозяин хочет нагрузить осла. А другой человек, наоборот, у него осел навьючен, и он хочет его разгрузить. Так вот, есть две мицвы в Торе, которые говорят, что ты, если это еврей, ты обязан ему помочь и в первом, и втором случае. Мицвы в Торе. Две мицвы. Вот про это идет речь. Значит, давайте читать. Встретил двоих. Значит, у одного ситуация такая, что надо нагрузить, у другого такая ситуация, что надо разгрузить, развьючить. И дальше Рам ставит вопрос. Какую мицву надо делать первым? Разгружать или нагружать? Ну, может, такая разница в конце концов. Тем не менее, Гемор и Рам ставят вопрос, что делать сначала. И это вопрос на самом деле интересный, потому что если вопрос, что поесть сначала, бутерброд с сыром или бутерброд с маслом, тут, значит, большой разницы не будет. Но здесь речь идет о мицве. Мицва – это не просто действие в этом мире, а есть действие в духовной части творения тоже, как следствие. Поэтому это вопрос уже. И совершение мицвы требует изменения. Значит, что-то в мире не так, оно и должен быть сделан тикун в этот момент. Для этого мицва и пришла. А мы это не видим, передаем просто осел, который надо разгрузить или нагрузить. Посмотрим, что за этим стоит. То есть мы не можем посмотреть, но что за этим стоит. Это тикун надо сделать. И вот в ситуации, когда есть два аспекта, возникает вопрос, а что правильно, как правильно поступать? Вопрос о приоритете важен. Вот этот вопрос здесь и стоит. Кого так разрушать первым? Рам дает такой ответ, что сначала надо разгружать, а потом, после того, как ты кончил это делать, уже нагрузить другого. Почему? Какая разница? Мицвы одинаковые. Ответ – цар Балхайм. Животное нагруженное, ему тяжело, оно страдает, и из-за этого сначала разгрузи. Есть такой момент – цар Балхайм. Пока все понятно. Дальше интересный вот идет уже момент. Читаю. «Бэмэ дэворим амурим». Про что мы здесь говорим? Вот то, что было сказано, что надо сначала разгружать, а потом нагружать. Про какой случай мы говорим? Оказывается, не всегда так. Иногда будет наоборот. Так вот, про что мы здесь говорим? Когда эти двое, не ослы имеют сюда люди, оба, сомним, ненавистны тебе, или другой вариант, охрим, оба любимы тобою. Вот если они на равных, либо ты обоих ненавидишь, либо обоих любишь, тогда сначала разгружаться, а потом нагружать этого осла. Авал, но, если эхот одного из них ты ненавидишь, а другого ты любишь, о, такая ситуация, когда так поступить? Одного человека ненавижу, другого люблю. Кого, так сказать, сначала уважить? Какую мицву сначала сделать? Но я бы сказал, что кого любишь, тому и помогай. Кого я ненавижу? Какая разница, я выполняю мицву. И там мицва. Почему я должен предпочитать одного другого? Кого хочу, тому и делаю. В предыдущем случае, поймите, сначала услышите, в предыдущем случае была естественная причина, животное страдало. Ну, тогда понятно. Сейчас животное не, так уже ни при чем здесь. Тогда две мицвы, они одинаковые. А какую делать вначале, возникает вопрос. И Рам говорит, согласно Геморе, сначала сделай, скажем, если того, которое надо нагрузить, и животное сейчас не страдает, но ты ненавидишь его, вот ему ты и помогай в первую очередь. Кого не любишь, тому помогай сначала. Это уже еврейский способ мышления. Так ведь нормальные люди так не функционируют, их разум. И что стоит за этим? Объяснение такое. Кидей лыкоев эс яйцераро. Чтобы свой яйцера подчинить. Вот идея в чем. Ты его ненавидишь, у тебя яйцера в этот момент. Преодолей его. А животное мучается в этот момент, стоит под грузом. Ну, ладно, значит, есть разные вещи в мире. Животные и яйцерара. Кто, с кем надо, так сказать, в первую очередь иметь дело? Яйцекун. Яйцерара, вот этот первый цикун. Помогай ненавистнику, кого ненавидишь. Здесь мы видим вот ситуацию, когда... О какой ненависти здесь идет речь? Ненависть в массе или ненависть в сердце? Сердце очевидно, правильно? Не то, что он увидел человека со словом, и он сразу его возненавидел. Это тянется так в историю уже. Он на самом деле ненавидит этого человека, имеет негативное отношение к сердцу. Когда говорится в Геморе, в Раме, в Галахе, сона, ненависть, надо понимать, что это вот он просто, так сказать, исходится, лишь бы, значит, не может жить. Просто враждебное отношение, дальше есть градация. Больше ненависть, меньше ненависть. Суть – враждебность. Вот человек имеет враждебность сердца. И мы видим из этой галахи, на самом деле, уже первое, так сказать, указание, что в этом, собственно, плохого. Ненависть в сердце. А вот нам сказали, коехра. Это от коехра. Это свойство сина белейф. Сина бемайса выходит не обязательно от коехра. Действительно, вспылил человек, причем от коехра. Если он другой, гнев или еще, может, что-то. Естественно, реакция организма. Но еще не обязательно человек клеймит, что вот у него коехра в этот момент. Белейф. Так вот здесь указание на то, что сина белейф – это проявление коехра. Значит, мы видим. Первое – это ужасная вещь, после сказал Лоусисна. И дальше нам открывается, почему это проявляется коехра в сердце. Все трахры, которые хочет сделать вот это разъединение, сину посеять в народе, оно вот и селится в сердце, так сказать, сина селится, разъединение, сила разъединения, коехра. Это вот первая галаха. Теперь вторая галаха. Вторая галаха, она является в каком-то смысле продолжением первой и в каком-то смысле противоречие с первой. И она базируется на пасук, который говорит про нагрузку животного, чтобы его нагрузить. Пасук Хумаш говорит следующее. Кисер э хамор сон аха, ровец, тахас и так далее. Если ты увидишь осла твоего врага, который лежит и требует, чтобы его нагрузили. Пасук говорит, увидишь осла врага. Зачем говорится про врага? Если, например, передо мной стоит бедняк, и у меня есть мисса дать ему цедаку. Какая разница, люблю я его или нет? Вдруг он мне или враг? Обязанность выполнить миссу, у меня это научилось, нет выбора никого. Выполняется должен миссу, и все, не дал, значит, не выполнил миссу, сделал вера. и также другие мицвы, мицвот, где мы видим, что Тора говорит о выполнении мицвы и при этом привносит вот этот момент, любишь ты его или ненавидишь его, коренца. А здесь сказано, если увидишь того, которого ты ненавидишь. Объяснение Гемора здесь дает такое. Не прямо, а косвенно, но идея вот в чем, что есть человек из еврея, и есть человек, которого можно ненавидеть. Вот про него здесь и говорится. И про это Рамбам как раз и говорит. Читаем вот следующую вторую галаху. Хасоина, шинемер бетойра. Вот кого ненавидишь, человек, который ненавидит, про которого говорит Тойра, мы только что прочли этот пасук. Лобы умас хаойлам ху. Это не говорится про гоем. Здесь, что перед тобой гой, которого ты ненавидишь. Элла не Исроил. Речь идет про Исроил. Если ты ненавидишь вещь, осел ждет нагрузки человека, который еврей, и ты ненавидишь этого еврея. И вот пасук говорит, что вот такое допустимо. И Гемора там спрашивает, и Рамбам, как это возможно, ненавидеть еврея? Ведь другой пасук сказал, лоусисне сайеха, ахиха билвавеха. Нельзя ненавидеть другого еврея. А в этом пасук мы видим, что имеет место это. Как быть? Противоречие двух псуким. Ответ дается. Омру хахомим, сказали мудрецы. Так, сказали мудрецы, ситуация вот какая, когда можно ненавидеть человека. Видит, что вот этот человек, хозяин осла, которого ненавидит, он делает авейра, что-то запрещенное в Торе. Ему идет предупреждение, нельзя, нарушаешь Тору, продолжает делать. Такой Раша, такой Тевт Раша. Про него сказано как раз в этом пасуке. Рам говорит, «Арей зе митсва лисан оу». Здесь это уже становится митсвой. Такого человека ты не то, что это твой выбор, ты обязан его ненавидеть. Митсва. Митсва – это приказ, обязанность. Значит, еще раз, о каком человеке мы говорим здесь? Тот, который не просто сделал авейру 1, 2, 10 раз. Нет, такого еще не имеешь права ненавидеть. Но если ты его предупреждал, и он продолжает делать, интересно, тогда только уже возникает, обязан его ненавидеть. Пусть даже он сам знает, но его не предупреждали, он сам делает где-то втихую свою авейру. И ты про это узнал. У тебя еще нет права его ненавидеть. Если он такой, что он нарочно это делает, когда его уже публично предупреждают об этом, вот тогда возникает новый момент. Мицва его ненавидят. Теперь, о какой ненависти здесь идет речь? У нас было два типа ненависти. Одна ненависть Белейф, другая ненависть Майса. Вот как мне интересно теперь узнать, какая у меня мицва. Должен я в сердце его вдруг начать ненавидеть? Или через действие? То есть детские или враждебные действия по отношению к нему. Это разные вещи. Мне интересно знать, что я должен делать. Пока непонятно. Давайте читать дальше. Вот мит своего ненавидеть, Рама продолжает, ашиэсэ тэшува. Пока он не сделает тэшува. Сделал тэшува человек, вернулся с своего плохого пути. Конец этой митсвы. Снова начинается вяхавтал рейха камойха. Полюби другого как себя. Эта митсва, она действует только пока человек на этом пути. В ту же секунду, как он ушел с этого пути, нет ни... Это Исур. Его ненавидеть. Иметь сына к нему. И в майсе, и в сердце. Так про какую сына мы все-таки здесь говорим? Должен я перестать в сердце его ненавидеть, или я должен с ним быть найс, как бы нормально с ним поступать, как с человеком еврейским? Давайте дальше читать. Рам пишет так. И даже если он до сих пор все еще не сделал тешуву, вот новый случай начинается, он еще не сделал пока человек тешуву. Тем не менее, Если ты встретил его беспокоящимся с грузом, вот ему надо там нагрузить осла, он на дороге стоит, ночь надвигается, он беспокоится, надо нагрузить осла, и там какие-то проблемы, тяжесть ему одному не поднять этот мешок, одному не поднять ему этот мешок, а ночь надвигается. И он раша вот этот. Как быть в такой ситуации? Ты должен ему помочь. В этой ситуации ты ему должен помочь. И не оставлять его одного на дороге. Почему? Потому что, может быть, возникнет опасность, что его жизни будет угрожать опасность. Ну, надо понять, что еще вот в те времена там на дороге не так уж безопасно было ходить. Полиции нет, как сейчас. И, так сказать, вокруг арабы. Попробуй пройди. Так вот, надо помочь ему. Хотя он и раша. Теперь, о каком ненависти мы здесь говорим? В сердце или в действии? Исходя из контекста, как вызываются события? Действия, правильно? Вот о чем идет речь. О ненависти в сердце мысли никакой нет. Речь идет про действия. Рамды. Несмотря на то, что он раша, но его жизни может угрожать опасность. Не прямо сейчас, может возникнуть опасность. Тогда сделай вот так. Мы говорим о действии здесь. А тот Исур, который был изначально «Ло сисна эс ахиха бэвэвэх», он остается, он никуда не делся. Даже по отношению к этому человеку, который раша. Но линия поведения уже меняется к нему. Ты должен принимать, так сказать, враждебные действия по отношению к нему. Но в ситуации, когда опасность для его жизни, тогда ты должен с ним тоже поступать по-человечески уже. Здесь мы видим эту разницу. И вражда в чем она проявляется? В действии. Я ему не помогаю. Вот он, так сказать, ему надо помощь, нагрузить осла, разгрузить осла. Я вижу, что никакой опасности нет, пусть сам грузит. Демонстративно пройду мимо. Вот он, ничего не помочь ему, понимаете? Нельзя помогать раша. Вот о чем мы здесь говорим. Но есть там ситуация, когда ему угрожает уже опасность. Вот тогда и только тогда я обязан ему уже помогать. Почему я обязан ему помогать? Давайте прочтем. Потому что Тойра, Вихатора, имеет, так сказать, хакпейда, это заботиться, скажем так, а нефошет Исраил, о жизни евреев. Бейн решаем, бейн цадиким. Будь они решаем, будь цадиким. То есть те, которые нарушают закон Торы или не нарушают. Жизнь еврея – это другой вопрос уже. Тора предписывает заботиться о ней, и поэтому в данной ситуации я обязан помочь. Но прежде чем читать дальше Галоху Рамбам, небольшой экскурс в Пиркей Авот. Значит, в четвертом Перек, Мишна 25, она говорит про то, что если враг твой упал перед тобой, речь идет в евреи, не радуйся этому. И Рабейну Йона дает такой комментарий там. Кто бы он ни был, враг твой, и ты пусть имеешь право на эту вражду, как здесь говорится. Тем не менее, есть разница. Ты не имеешь права радоваться падению человека. Но тут же добавляет Рабейну Йона, ты вправе радоваться тому, что случилось. Что он упал. Не радуйся тому, что он упал. Радуйся тому, что он упал. Вопрос насчет ударений на самом деле. И идея в чем? Если этот раша упал, значит, это зло повержено. Оно теперь внизу. Большая радость. Очень большая радость. Лучше, чем физическое удовольствие получить, увидеть падение этой дряни, ситрахры. Человек – другое дело. Тут уже нет никакого места радости. Это разные вещи. Та же самая идея, что у Рамбы. Теперь, вот если эту вторую галаху сопоставить с первой, там говорится про, ты видишь, осел лежит, одного ты любишь, другого ненавидишь, помогай тому, кого ненавидишь, потому что имеет сердце синабилей в этот момент. Преодолевай коэхра, изгоняй эту сину. Вторая галаха говорит уже про другой случай. У тебя нет синабилей. Ты имеешь полное право и даже обязанность его ненавидеть. Такая ситуация тоже возможна. Но здесь вот есть разные варианты. Когда можно это делать, когда нет, и как это делать. В действии. Например, если так подумать, то в действии понятно, я ему не помог ничем, прошел мимо. Словом Я, если он раша, я могу, так сказать, его поносить словесно тоже. Его имя, не вообще как идею его, а его самого. За его поступки. Не человека как бы, а вот, вот этот человек такой-то, Руин, предположим, он говорил такие-то, такие-то вещи. Это его неправильно, он не имеет права это говорить. Говорить про этого человека. Я тоже имею право делать. У меня миссия. Выступать враждебно по отношению к нему. В то же самое время не иметь синов по отношению к нему. И дальше в заключение Рамбам добавляет. А вот это относится, что ему так надо помогать, если его жизнь угрожает опасность, только в том случае, если он не маэминин бейкер хадат. Он верующий человек. Верит в Тору, верит в Хакодеш Боруху. Тогда да. Тогда есть обязанность заботиться о его жизни. Тора делает, не делает различия. Решаим, цадиким, заботиться о его жизни. Но если он человек такой, который, у кого кефира, то есть отрицает Тору, отрицает, так сказать, Творца, никакой обязанности спасать его жизнь нет. Абсолютно нет. Теперь сразу оговорка. Мы не говорим про настоящее время здесь. Мы говорим пока про идею. В настоящее время ситуация иная. Я скажу потом, почему. Мы говорим про те времена. Более того, есть митцва убить его. Самому убить его. В тот момент была. Тоже есть детали, когда это можно, когда нет. Но мы сейчас не будем ходить в свод законов на этот счет. Мы говорим просто про общую идею. Вот что нас интересует. Дальше есть махлокис комментаторов, то есть с Рамбом, как убивать. То есть он говорит бедера грома косвенным образом, но не впрямую. Что значит косвенным? Я ему говорю так: послушай, вот там у меня внизу какой-то в яме лежит какой-то предмет, достань его, я тебе дам 100 шекелей, монеты, и ты мне принеси это наверх. Он говорит: о, хорошо. Пошел, а я убираю лестницу в этот момент, по которой он спустился в эту глубокую яму. И он там остается. Вот это, то есть, говорит, можно. Рам говорит, и не только это, можно рукой его убить, тоже выполнишь митцву, никакой веры в этом не будет. Что-то есть разница между человеком, который, значит, просто раша, и человеком, который делает отрицание Торы и Акодыш Борух. Да.
А ты убил.
Послушайте, я очень прошу, сохраните этот вопрос, вопрос очень интересный, я просто не хочу так сбивать. Здесь рассказ, но я хочу, чтобы этот вопрос потом был, так сказать, задан. Это важный момент, что это то, что в воздухе витает насчет тешувы. А может он сделать тешуву? Мы видим, закон вот какой. А может он сделает тешуву? А может луна остановится? А все возможно. Мы имеем дело с реальностью, которая перед нами. Ее мы судим. Вот как Тора смотрит на вещи. Вот что мы на что смотрим. Сделан то, что не сделает, кто знает, я не знаю. Может да, может нет. Скорее всего нет. Скорее всего нет. Должны быть какие-то специальные обстоятельства, чтобы он действительно сделал тешу. Такой человек. Бывает, но это крайне редко. Тоже смотрим на обычную ситуацию, как есть сейчас. Вы поймите, что перед вами враг, который разрушает все человечество, себя и ваших детей, внуков и все прочее. Вот тут перед вами. Как можно оставлять его в живых? Это да, Тор в этот момент. Если идет на вас какой-то вот, если он идет с оружием на вас, с пистолетом, вы имеете право его убить. Что он угрожает вам? Так здесь тоже угроза. На духовном уровне это угроза разрушения народа. Вот кто перед вами, Тора говорит, обязан. А просто каким образом? Вручную или вот косвенно? Так. Теперь тут такой нюанс на самом деле. Когда мы говорим про этого человека, который полностью отрицает вот Тору и Творца, на самом деле, есть ли ситуация иная, а именно, человек делает авейра. Например, ест навейру, трейфа, то, что нельзя кушать по закону Торы. Он-то ест. Ему говорят, нельзя, продолжает. Он тогда попадает в категорию того раша, про которого мы говорили до этого. Правильно? Ему митцва ненавидеть, но если его жизнь угрожает опасность, его надо спасти. Но что если человек такой, ему говорят, нельзя, говорит, буду. И вот перед ним два куска мяса. Один кошер, другой трейф. По вкусу одинаково. Здесь же не то, что его тайва, желание поесть действует, он не может перебороться. А совсем другое начало. Он берет трейфа. Вот такой человек, попадать в категорию, как будто он отрицает всю Тору их, а Кодеш Борух. И к нему закон точно такой же, его надо убиться. Хотя он вот в каком-то одном только месте вот так делал. Это как будто он, так сказать, корень в сердце вот такой, он сильный против Торы. Не то, что за тайвой своей идет и не может сдержаться. Теперь, что касается нашего времени. Ну, тут ситуация на эхо. Заниш говорил, что если человек, так сказать, вышел из нерелигиозной среды, он имеет статус тинок-винишпа. Как бы его взяли маленьким в плен и воспитывали в условиях антирелигиозных. Он ничего про это не знал, понятия не имел. И, значит, к нему эта глаха не применяется. В частности, сина тоже к нему не применяется. Никакой сина не может быть в этот момент. Надо посмотреть, какая ситуация. Мельха Заниш сделал такой псак, что в те еще времена, когда были первые миграции, и была проблема из того еще союза переехать в Израиль, с законом жизни была, в Шаббас можно лететь, он давал псак. Почему? Потому что опасность для жизни. Сейчас, это я из другой... забудьте, из другой серии. Значит, так, ладно. Так, значит, вот то, что Рамам сказал, опираясь на Гемору по поводу сина и разных вариантов, которые есть. Продолжим. Сейчас мы прочтем одно место из Геморы. Гемора Мегила, Гемора Гитин, которая подтверждает эту идею Рамбам. Гемора приводит Майсу случай, который произошел с Раби Ами. Давайте прочтем. Гитин, как хотите. Аху Гавра, этот человек, дезовен навши, что он продал себя. Значит, один еврей продал себя людоедом. На самом деле была такая история. Зачем он продал себя людоедом? Ему нужны были деньги. Но жизнь тоже ему нужна была. Так что он сделал? После того, как он получил эти деньги, продал себя людоедом. Он пошел к Раби Ами. И говорит, выкупай меня. У тебя смеется выкупить меня, потому что моей жизни угрожает опасность. Был смарт. Еврей, да? Выкупай, говорит, меня. Что может делать Раби Ами? Он ему приводит мишну. Текст смешной, он приводит и говорит. Так это не в наше время, как там Суприм Корт этот, как их называется, высшей справедливости. Тут все идет на галахе построено. Так, он ему приводит мишну. Он говорит так, слушай, вот есть такая мишна. Хамоехер ацмо вес банов ловды кахоин. Если человек продал себя и своих детей, гой. Ну, очевидно, вы знаете, людоеды, они были изгоем, так? То есть тогда, как Мишна говорит, «Эйн, ты не выкупаешь его самого, но выкупаешь его детей». Почему? В чем причина, почему детей надо, обязан выкупать? Чтобы не произошел килку. И объяснение, в чем килку, разрушение, что дети будут воспитаны среди гойской атмосферы. Это нельзя допустить. Ты обязан тратить деньги, мица, большая мица, их выкупать. Не отца, он сам себя продал, но дети, не потому что жалко как бы детей, а здесь дается конкретная причина. Кстати, это касается того, что сейчас в Израиле происходит. Разве нет? Вот эта история с Эммануэлем этим. Еврейские дети, девочки, должны были учиться в среде, в которой неприемлем по закону Торы. Мицву их вытаскивать из этой среды, как говорит Гемора Гитин сейчас, совпадает.
Так выглядит для других девочек.
А?
Школы,
так, это мы потом можем видеть, секунду. Никого никто не выгонял, это другое совсем. Значит, так, ну давайте продолжать дальше. Значит, вот мицва выкупает, так он говорит, и колши кейн, хохо. И тем более здесь, почему? Потому что грозит смерть человеку. Если мы заботимся о том, чтобы о воспитании хинух, то когда речь идет о жизни, тем более надо забыть, я обязан его выкупить, я себя выкуплю. Вот что Раби Ами сказал, не потому что мне хочется или нет. Вот такой закон Тора так говорит, Мишна привел ему. Но были ученики, которые сидели рядом, и они сказали, они сказали ему, Раби Ами, «Хай Исроил Мумарху». Этот Исроил, который провел себя людоедом, он Мумар, он Раша. Мы видели его в ситуации, когда он нарушал закон Тора. Почему ты хочешь его выкупать, заботишься о его жизни? Тогда Раби Яна им отвечает, значит, ну, может быть, его тайва просто одолела. Я обязан заботиться о его жизни.
Мару того.
А?
Ну, мару того.
Да. Тогда они ему говорят, нет. Были времена, когда мы видели, что перед ним лежит Невейла и Кошер, и он брал Невейла. Раби Яна говорит, все, разговор окончен. Уходи, иди, людоедом своим. Я тебя не буду окупать. Наоборот же, нет такой миссии, наоборот, миссия его убить. Вот, например, из Гемора, который есть основание той галахи Рамбу. Нет обязанности заботиться о жизни такого человека.
Понятно.
Запишите вопрос. Хорошо, что непонятно, что будем разбираться. Теперь следующий вопрос. Значит, вот мы увидели, что есть такая, значит, лав в Торе, запрет в Торе, что нельзя ненавидеть человека в сердце. Значит, вопрос теперь почему? Что в этом такого уж плохого? Отчасти мы про это уже говорили. Это как бы кое-хра у человека. Если я имею сына кому-то в сердце, значит, у меня в сердце кое-хра, его надо убирать. Но сейчас мы прочтем, так сказать, более глубоко осветим этот вопрос, в чем там, так сказать, протим детали. Гемора Мегила говорит о долголетии жизни немножко. И история называется так. Раби, ну, Раби это Раби Ханусе, автор Мишнают. Он спросил у Раби Шобен Карха, почему он так долго живет, в чем секрет его долголетия, почему вот у тебя такие долгие дни. Омарлей, тот ему отвечает, да я что, жизнь коротка? Не скажу ответ, он не отвечает ему прямо. А что, почему ты меня спрашиваешь, твоя жизнь коротка? Ну, как бы его, что ли, я не буду с тобой разговаривать. Что ты меня спрашиваешь? Кто стоит за этим? Ну, по-видимому, идея такая, что есть такой-то промежуток жизни, одному один, другому другой. Тебе отпущено столько, что ты интересуешься моей жизнью. У тебя есть своя жизнь. Сколько тебе отпущено по... Значит, мазл твоему сверху, столько ты и проживешь. Как бы, ну, на простом языке не суй нос, не свое дело. It's not your business. Вот так он ему ответил. Ну, Раби, естественно, принял этот ответ, он говорит, что не в этом дело совсем. Торахи, это Тора. Я хочу, так сказать, изучать, понять эту вещь. Вот почему я это спрашиваю. С точки зрения Лимуд ха-Тойра. Продолжительность жизни, от чего есть какие-то причины на это. Это постижение творения. Вот что я хочу узнать. Открой мне это. Меня интересует, там, делаешь ты зарядку или нет. Мне это меня интересует. А на самом деле, из-за чего? В чем глубокая причина того, что ты так долго живешь? Ты не интересует, значит, диета и прочие вещи. Не в этом дело. Тогда он уже получает на самом деле ответ. Вот что отвечает Раби Йошуа бен Карха. Все дни своей жизни не всматривался я бдемус адам раша, в образ раша, злодея. Как сказал Раби Йоханан сделал утверждение, осур леодам запрещается человеку всматриваться бцелым демус адам раша. Ну, почему-то такие слова целым демус говорятся, вместо чтобы просто сказать «раша» – это отдельный вопрос. Если по-простому, как Гемора дальше говорит, нельзя смотреть в глаза раша. И вот поскольку он не смотрел, выполнял распоряжение Раби Йоханан, вот в этом секрет его долгой жизни, продолжительности. Так одно связано с другим. Ну, посмотрел в глаза раша, на его целом. Мы сейчас не будем вдаваться в детали, почему берется здесь целым, демус. Общая идея такая, что, значит, Бецалмейну, Канмусейну, целым и демус, они связанные вещи. В чем разница, это отдельный вопрос. Но это определенная, так сказать, часть, внутренняя часть человека, точнее, одежда его души, которая наиболее просматривается в глазах. Это писал Рамхаль в Сефер Дирмарум. Как бы в глазу человека есть двейкут между целым и уже физическим глазом. Поэтому здесь и говорится про целым. Но через этот двейкут идет соединение сердцем уже, с душой. Что целым это одежда для души, а дальше душа. Вот поэтому здесь и говорится, в глаза, в целом, чтобы вот это, когда смотришь на Раша, тогда это негативное поле, которое есть в этом человеке, переходит в того, который смотрит на него. И попадает через глаз, через это целым, к нему в сердце, в душу. Рабьёхан сказал, того, что нельзя смотреть в лицо Раша. А если впускаешь в себя негатив, то сердце, от этого жизнь не будет увеличиваться, она будет сокращаться. И наоборот, если держишь свое сердце вдали от этого негатива, это способ, наоборот, увеличить свою жизнь, продолжить свою жизнь. Вот о чем гемара. То есть, когда мы говорим об этом свойстве сина, мы видим, это связано с разрушением сердца, своей собственной жизни. Вахра входит внутрь. И вот если человек живет в этой негативной атмосфере, в которой мы живем, это опасность. Пустить это в себя. Надо быть, так сказать, посол говорит, лосисно, ты не имеешь права ненавидеть, не имеешь права пускать сина в это сердце свое. Как быть? Она же входит. Атмосфера такая, стоишь на перекрестке, вокруг тебя автобусы, там машины, и этот газ выхлопной, он идет тебе в легкие, что делать? Ну, если имеешь перед собой эту негативную силу, которая идет на тебя через радио, тут все просто. Можно выключиться. Хочешь послушать новости, все-таки хочется знать, что происходит, вдруг война началась. Значит, ну, послушай новости 5 минут. Дальше слушать все комментарии к этим новостям. Это впускать в себя сина. Толком все равно ничего не услышишь, потому что толком они сами ничего не знают. Переливают из пустого в порожнее, как правило. Бывают исключения, но как правило. А так это сина на тебя идет, и нет никакой медицины, наоборот, обязанность выключить это радио в этот момент. И также общение с другими. Если видишь, что на тебя идет негативное, абстрагируйся от этого, отойди от этого. Нельзя впускать в себя. Это одна из разновидностей как законов лошонара. Нельзя не только говорить лошонара, нельзя слушать лошонара. Идея та же самая. Негатив впускается внутрь. Это несон минхатойра, так же, как говорится, нет разницы. Bottom line, в конце концов, то же самое. Сина входит в сердце. Через рот или через ухо то же самое. Дальше сейчас я дам такой небольшой совет, который может существенно помочь воздвинуть эту преграду между собою и синой, которая идет снаружи. Я пробовал давать этот совет несколько раз уже в разных ситуациях, люди не воспринимают его. Я попробую еще раз поэтому. Как справиться с синой, что вот видишь, что человек идет, как бы негативно поступает. И еще это на твоих глазах. Мы говорили же, что имеешь право на действия враждебные в определенных ситуациях. Это да. Но мы сейчас говорим про другое, сина белеев. Есть такое правило общее. И отчасти это правило проглядывало вот в утверждении Рабина Йона, у Рамбам, безусловно, тоже. Человек не имеет права судить другого. Имеешь право судить его поступок, это да. Я могу сказать, этот человек поступил очень плохо. Это я имею полное право на это. Я имею полное право повернуться к нему спиной в этот момент, после того, как он так поступил. У меня нет обязанности его любить, как мы видели. В некоторых ситуациях можно даже применить силу, если ситуация этого требует. Другое дело – осудить человека. Он виноват, что он так поступил. Это уже нет. Осуждение человека недопустимо. И умный человек никогда этого делать не будет. Почему? Как дела происходят в суде? Как суд происходит? Вот разбирается дело. Есть такие-то факторы, такие-то факторы, такие-то факторы. Все вместе складываются, и, пожалуйста, вердикт. Если к суде приходят, и перед ним никаких фактов нет, или два факта, которые, так сказать, еще мало о чем говорят, как он может вынести вердикт? Он носит вердикт, он самозванец, он не судья, он глуп. Что происходит с человеком, когда осуждаешь человека? А он сделал такое действие. Действие плохое, я осудил действие. Кто сделал человек это действие? Это человек. А что? Откуда родилось это действие? Откуда оно взялось? Оно не упало с неба, правильно? Это человек сделал. Вот я сейчас разговариваю, руками двигаю. Это идет от того, что внутри. Внутренний мир. Те кайхот, которые есть внутри, выражаются в конкретное действие. Когда я сужу человека за его действия, не действия человека, а человека за его действия, разве я знаю, что было внутри, какой расклад внутренних сил был, я не знаю, это скрыто от меня. У меня нет факторов, я не знаю, из чего родился этот поступок. Проступок. Не поступок, а проступок. Я знаю, откуда он пришел. Может быть, у этого человека 99% черного внутри и 1% белого. Он не мог по-другому поступить, сколько может быть суждения. Может быть, в этот момент действовал Гезера с Хашамаем какая-то, какой-то причине. Я же не знаю. Этот человек не виноват просто. Хотя у него 99 белого и 1 черный внутри. Если Гезера с Хашамаем в этот момент, что он может сделать? Как я могу судить? А может быть, это из предыдущего рождения еще тянется. И вот он должен был так поступил. Почему? Потому что вот так уже вот в природе у него это есть. Такой коих. От предыдущего гилга пришел. Как могу судить? А может быть, это из-за того, что должно произойти дальше. А может быть, это служит из-за того, что вокруг него в этот момент. Такой расклад событий, что вот из-за родственника должно было так случиться с ним. Откуда я знаю? Как я могу его судить после этого? Если начинаю судить, я просто глупенький. Нельзя осуждать человека. И выигрыша из этого никакого нет. Абсолютно. Ну что ты достигнешь, скажешь, он сам виноват. А судить поступок – это другое дело. Что на действия мы должны реагировать. Мы не в безвоздушном пространстве живем. Не в вакууме. Но в чем выигрыш того, что осудишь человека? Что ты не достигнешь? Принесешь, значит, кое-хра, он был, еще больше сделаешь. В своем сердце его осудил. Зачем? Поэтому, если человек вот это поймет, кто бы перед тобой ни был, какое бы черное имя сейчас ни назвали, не могу его судить, не хочу, зачем? Пустое дело. Не могу, потому что нет оснований к тому, достаточных, нет информации. Выигрыша никакого нет, и желания в сердце сказать про какого-то предыдущего плохое, зачем? Никакого желания нет. Ты надо человека за здоровым сердцем вынудить, чтобы он начал какие-то негативные вещи говорить. Сам он не хочет. Ну, бывает, что обстоятельства вынуждают, это да. Но так от себя вдруг просто ни в коем случае. Зачем? Так. Ну, после того, как вот мы значит, это все прошли, теперь наступило время посмотреть в корень вопроса. Ну, посмотрим в корень сина. Откуда сина, так сказать, произрастает? И в этом нам поможет Гемора Гитцин. Сегодня немножко занятия затянется, я очень много сделать. Итак, сокращаю. Гемора Гитцин говорит про разрушение второго храма. Ну и мы знаем, что второй храм был разрушен из-за Синахина. Значит, надо быть таким наивным и думать, что только вот из-за этого. Полно других причин было. Но это одна из важных. Это очень специальная причина, которую Хохомим выделили. И вот когда Гемора говорит про разрушение Иерушалаима, она приводит разрушение Иерушалаима, она приводит историю про Канца и Бар-Канца. Я полагаю, что история для многих знакома, но мы ее слышали. Вопрос, понимаем мы ее или нет, уже другой вопрос. Может, слышать 10 раз и понимать на 10% эту историю только. Сейчас мы ее постараемся проработать. И мы должны понимать, что вот в этом месте где-то мы должны обнаружить Синасхину. Беспричинную ненависть. Но прежде чем идти в эту историю, само по себе понятие, если это подойти не предвзято, Синасхину. Разве такое бывает? Если один человек ненавидит другого, ну, для этого ясно какие-то основания есть. Беспричинные. Что значит беспричинные? Есть какая-то причина. Один человек не будет ненавидеть другого, если нет никакой формы reason. Нет никакой причины. Так вот, что здесь имеется в виду за этим термином? Это, что надо понять. Если, например, человек украл у кого-то что-то и не хочет отдавать. Ну, вот есть основания его ненавидеть. Я не говорю, правильно это или нет, мы про это уже говорили раньше. Но, по крайней мере, есть основания. Человек подсидел кого-то на работе, по службе. Тоже есть основания его ненавидеть. Или другую какую-то вещь нехорошую сделал. Много тут вариантов есть. Это все обоснованное, как бы, не беспричинная ненависть. Но если нет никакого поступка, который бы вызвал ненависть, а ненависть, тем не менее, существует, махлойкет, о, это уже может быть синасхином. тогда ненависть одного еврея к другому вызвана не каким-то конкретным поступком, обстоятельством, а чем-то другим. По какой-то другой причине он его ненавидит. Ну, на идейной почве, скажем. Махлокис. Ну, теперь после этого вступления давайте читать историю, которая случилась. Значит, в городе Иерусалим был человек, у которого был друг, которого он любил, его звали Камца, и был враг, которого звали Бар-Камца. Так, одну секунду, сейчас я найду источник. А, я на ту страницу взял. Долго придется искать. Секунду. Вот это здесь. Так, что вот и тот этот человек устроил суду большую, созвал на нее видных людей из города и своему слуге сказал, что пригласил вот этого Камца, моего друга. Тот перепутал и пригласил Бар-Камца, врага. Как мы видим из дальнейшего, Иерусалим был разрушен. Давайте на секунду прервем чтение. Это нелепость получается. Слуга ошибся в имени, из-за этого храм сожгли, Иерусалим разрушен, и мы сейчас сидим вот, значит, в другом Иерусалиме уже. Хорошо, что в Иерусалиме, но уже в другом. Из-за того, что слуга сделал ошибку. Вот как это работает. Нелепость полная. А что мы отсюда видим? Фундаментальные законы управления миром, истории, могут случаться через, происходить через случайности. Но та случайность, которая имела место, ошибка слуги, она на самом деле привнесла майсу, действие, которое отражает суть происходящего, из-за чего действительно было разрушено Иерусалим. Вот мы сейчас должны в этой майсе, которая будет сейчас разворачиваться, увидеть это. Давайте смотреть. Значит, вот он его пригласил. Он попал, и когда хозяин пришел, он видит, сидит Бар-Камца, он говорит, уходи. Говорит, я уже сел здесь. Да, здесь прежде чем, на самом деле, прежде чем идти дальше, в такой момент. Почему этот Бар-Камца пришел? Почему он пришел? Ведь это была ненависть до сих пор. Мы не знаем, за что была ненависть, Гемора не сказала. Но ненависть была определенно между ними. И он пришел на этот пир. Почему? Потому что тот... Он считал, что его пригласили, считает, что тот пошел навстречу. Отказался от этой сины, и он пришел. Это первый момент, который мы здесь должны увидеть в Гемаре. Преодоление сины, преодоление разрушения Иерусалим. Откажись от сины по отношению к другому. Это первое, с чего началось здесь. Есть сина, откажись от нее. И будет мир, не будет разрушения. Но тот, значит, хозяин не пошел по этому пути. Он говорит, уходи. Где я тебе заплачу за половину сауда? Оставь меня здесь. Нет, уходи. Я тебе заплачу за всю сауду. Нет, уходи. Взяли его, этого человека, и вытолкнули. Из этого эпизода, вот пока как описано, мы видим, что здесь действительно сын с хином. Не в деньгах дело. Ненависть не на почве денег. Он готов был ему заплатить эти деньги. Наоборот, он бы только выиграл от этого. Корень сына совсем другой, идейный. Не на денежной почве ненависть возникла. Это вот сина с хином. Как она возникает в этой майсе. И дальше он пошел к римлянам и доложил, и все пошло. Я дальше не буду говорить, как все развивалось, это уже люди знают. Почему он имел такую хацлаху, большой успех. И вот действительно шло войско, и все пошло по этому как бы сценарию. Что Ситрахра в этот момент действовала. Уже внутри Исраэл была такая ситуация, это сина с хином. Это просто эпизод, один из тех, которые были. Поэтому Ситрахра имела такую большую власть. И дальше все пошло как по маслу. Но здесь есть один очень интересный момент. Вот сейчас я его прочту. Что здесь говорится? Когда его вытолкнули за дверь, он сказал следующее. Из-за того, что были там сидели рабоном, и не протестовали про это, слышу отсюда, ха нихалыху. Это было угодно для них, то, что произошло. Он ничего другого не сказал. Он не сказал ни слова про то, что тех, которые выгоняли, про хозяина ни слова не сказал. что он действительно сказал и что явилось на самом деле, как учит здесь Гемора, ключевой точкой в этих событиях, Рабонан промолчали. Талмиды и Хахомим, которые там сидели, остались молчаливыми. Давайте обдумаем это, что здесь произошло. Сидели Синасхин, но молчали, это же ненависть. Никакой вражды не было, просто молчание. Причем тут Синасхин? А мы говорим именно про этот момент, Синасхин и про его корень. Вот где корень. А я не вижу здесь никакой Синасхин. Просто молчание. Ответ вот какой. Значит, тут есть два полюса. Ахава и Сина. Это два полюса на одной оси. Ахава – это притяжение, единство, соединение. А Сина, наоборот, отталкивание. Два противоположных качества человека. Ахава и Сина. Значит, если мы находимся, скажем, на левом конце, на левом полюсе, на полюсе Ра, на полюсе Сина, и начинаем двигаться постепенно вправо. Сина уменьшается. Это еще не Ахава, конечно, что мы находимся глубоко слева. Но появляются какие-то точки зацепки общие, которые, пусть не Ахава, но все-таки еще уже удаляют от Сина. За что-то можно общее зацепиться. Нет полного отталкивания. Вот там двигаемся, двигаемся по оси этой. Наконец доходим до какой-то точки. Если дальше продолжаем движение, там же начинается притяжение. Ахава начинает действовать тоже постепенно. До сих пор были просто точки зацепки, а теперь начался уже на самом деле сближение. Что вот это за точка, так сказать, посередине, как бы, нулевая, нейтральная? Когда нет как бы и ни Сина, и ни Ахава. Или есть Сина нулевая, потому что нет притяжения, либо Ахава нулевая, потому что нет отталкивания. Эта нулевая точка, точка равновесия, как бы, это безразличие. Нет единства, но и не протестую, но и не, так сказать, не воюю. Сижу молча. Это промежуточная точка. Это как раз то, что здесь Хахамим позволили себе. Именно это произошло, они молчали. Они видели, что происходит на их глазах. Были, остались в стороне. Это Синасхин. Почему? Здесь определенно присутствовал Коэх Ра. По самому созданию еврейские души, они связаны. Есть как бы генетическое, биологическое, родословное Авраам, Ицхак, Яаков. Это не главное в связи. А есть то место, где души созданы. Это одно место специальное, в котором там тоже много таких деревьев своих, разные все. И на каждом дереве свои ветки, на каждой ветке свои так, веточки. Большое различие. Но в принципе, так сказать, область одна, которая определяет эту связь. Так Творец сотворил. Так Всевышний спорядился. Есть единство. И если это единство не проявляется, безразличие, единство не проявляется, то уже в этот момент есть разрушение этого единства. Вот он, Коэх Ра Вес. Он разрушил единство. И на этой почве, где разрушено единство, возникают все эти махлокет. Все эти синус открытые уже. Все начинается с этой точки. Тут корень. Нет единства. Нет чувства того, что ты из одного, так сказать, места пришел с ним. Хахомим это сделали в данной истории. Это как раз те люди, которые представляют Тойру. Суть Торы – это единство, если знать про то, что такое Тора в верхнем мире. Это такое соединение. Тора была дана Биахаво. Мы это в Брахот говорим. Так Талмиды и Хахомим должны, так сказать, если они несут Тору, должно быть обеспечение этого, внутреннее обеспечение этого единства, которое они представляют в результате. Они должны быть носителями Торы, не просто знаний, а изнутри должно быть внутреннее обеспечение этой концепции, единства. Если в этом вот внутреннем месте, так сказать, его не было, все, храм разрушен. Потому что это корень всего. Но тут никто не должен пеняться на другого, а надо заботиться о себе. Есть у меня в сердце Сина или нет у меня в сердце Сина? Другое верие. Значит, последствия могут быть катастрофическими. Но я скажу так. Значит, вот я примерно неделю назад, когда был, я уже говорил, втянут был эту историю про поводу Сина в Исраил. И, значит, вот надо было, я написал там что-то в этот журнал живой, но там же все не объяснишь, вот сейчас говорил уже полтора часа почти, и все, можно было еще говорить. Кто-то решил сделать эту лекцию, чтобы объяснить то, что там говорилось более подробно. И что началось? Я удостоился Хашкаха Пратит, Хашкаха Пратит со стороны Ситрахры. Она встрепенулась. Я не буду сейчас в точности говорить, что произошло, значит, за эту неделю в моей биографии. И маленькие вещи случаются, как она всегда мелочам тоже действует, и более крупные, и было некоторое повреждение, пусть не смертельное, но она, так и к чему я говорю, она пошла в атаку. Она не безразлична к этой проблеме, в которой мы сейчас живем. Это говорит о том, что вот эта та самая проблема, та больная точка. Для нее это больно. Если бы это шло к ней по отношению касательно, я бы тоже прошел по касательной к ней. Она сразу степенулась. Дальше. Если посмотреть, что сейчас происходит в Эрц-Исраэл. Я не буду вдаваться, так сказать, в конкретные события про Эммануэль, про другие вещи, про третьи вещи. Дальше кто какое видение имеет? Согласно моему скромному пониманию, вещи идут далеко-далеко нехорошо для нашего народа сейчас. И дело не в конкретных событиях. Конкретное событие можно так объяснить, по-другому посмотреть. Разные точки зрения есть на него. Но не в этом дело. Дело в том, что происходит за кадром, в духовной сфере. Ситра Ахра имеет большую власть. Она задумала плохое дело, и мы можем пострадать. Люди про это не говорят, они смотрят на конкретные вещи. Платили им-то они неправильно атаковали, то все. За этим стоит сила определенная. Один человек смог привести к разрушению всего Иерушалая. Почему? Что у него такая сила большая? В нем разве дело? Важно, какая сила за этим всем стояла. Вот в чем штука. И одна из таких задач вот этой силы – это посеять сину в народе. Что-то подрыв изнутри. Изнутри славы, тогда вот Иран будет сильный. Нам нужны пушки, нам нужны ракеты, нужны корабли, чтобы воевать с Ираном. Конечно, нужны. Но это ничего не поможет, если внутри будет слава, если мы будем обречены изнутри. Послушал. Никакие там бараки и там, кто еще из них ничего не смогут сделать. Если внутри будет слабость. Потому что не эти силы правят миром. Они нужны, я еще раз повторяю. Но помимо этого должно быть внутреннее обеспечение безопасности. И главная угроза вот сейчас это сина, которая между евреями существует. Это главная угроза. Тому, кто живет в Израиле, это должно быть кристально ясно. Те, которые живут в Хуцлаоре за границей, они не знают, они просто представить не могут, что здесь происходит. И начать рассказывать тому, как этот Supreme Court действовал, Верховный суд справедливости по отношению к этим людям, и другие вещи, которые совершаются, уму непостижимо. В Америке такого не могло быть никогда. Ну, в последнее время, не знаю, как раньше было. Просто представить нельзя. Освещение прессы, которое сейчас идет, полная дезинформация, не может в Америке такого быть. И всем другие силы правят этой землей. Значит, исходя из этого, у меня такое предложение есть. Вот эти идеи о сине – это вопрос спасения жизни. Как мне это видится. И не то, что я пессимист, но я так и считаю, что Господь Божий Бог сделает свое дело, но ему надо помочь. Моя обязанность ему помочь. Если я игнорирую эту обязанность, я не выполняю то, что он от меня хочет. Он хочет, чтобы я ему помог. А если я не буду помогать, значит, я повернулся с другой стороны, и тогда я не знаю, что будет. Сколько придется заплатить, чтобы выжить. Поэтому у меня такое предложение. Все эти идеи о сине, которые есть, их надо нести в те души, которые могут это слышать и которые могут изгонять сину из своих сердец. Я слышал такие призывы, надо молиться, чтобы Ашем нас спас. От разных людей я слышал, от достойных людей эти. Дальше я скажу так. Значит, Гемора говорит о том, что после разрушения храма ворота молитвы закрыты. Значит, это не надо понимать буквально так, что все молитва бесполезна. Но, чтобы она прошла наверх, это не так просто, чтобы она была там услышана. И Мора говорит, если есть слезы в этой молитве, тогда она так и будет услышана. И вот те люди, которые говорят, надо молиться, они видят эту опасность. Они-то молятся нормально, со слезами, что не видят опасность. А масса, обычный человек, который не подозревает, а смотрит на то, что случилось на корабле, там, и еще на конкретные какие-то события, не видит этой опасности, не чувствует ее, живет своими обычными интересами. А Равон ему не говорят, что есть опасность. Откуда ему знать про это? Его молитва, ему сказали помолись, потому что я увидел, что есть опасность. Он не будет молиться так, как тот, который говорит, что молится, понимаете? Молитва, она, говорит, совет хороший, Но они, эти люди, судят по себе. Молитву надо как-то подкрепить. Молитва означает, я подчиняюсь тебе, я завишу от тебя. Это то, что я говорю, Ашин. Я завишу от тебя. Помоги мне. Это суть молитвы. Вот, идея в том, чтобы свою жизнь выстроить так, чтобы был зависим от него. Не на словах, потому что на словах любой религиозный человек скажет, я, конечно, завишу от Ашин, все от него зависит, и обезьяна от него зависит, и я завишу. Сказать занимает 10 секунд эту фразу. Весит она еще меньше. Если это выражается в действии, как я говорю браху, как я делаю тфилу, как я там разговариваю, действую. У каждого есть своя какая-то область, согласно его природе, согласно его способностям, его силы, где можно как-то так сделать этот прогресс в зависимости от Творца. И тогда молитва будет, она сама молитва после этого хорошо пойдет, лучше. Просто я старался, я завишу от себя. Я же право имею на это просить помощь. Понимаете, когда впоследствии в ситуации зависимого от человека. И тут каждый для себя должен решить. А я соблюдаю кошер. То есть, насколько ты соблюдаешь кошер? Насколько ты знаешь закон кашрута? Соблюдаю шаббат. Насколько ты знаешь закон шаббата? И вот каждый может посмотреть, я два примера привел, где у него есть возможность подняться, изменить что-то в себе. В сторону зависимости от Творца. В сторону служения ему. И дальше для себя каждый может решиться. Не надо за все сразу хвататься, что ничего не получится тогда. Ну, в каком месте я могу что-то сделать? После этого молиться. Молитва необходима. Одни действия еще не дадут. Могут, что мы просили, как мир сделан. Вот, значит, у меня такое предложение тем, которые разделяют вот эти идеи и хотят, чтобы, значит, они пошли в народ. Есть такой простой способ, у кого есть компьютер, прийти и вот эту лекцию, именно эту, отправить по компьютеру. Не просто сказать кому-то, знаешь, что вот была такая лекция, надо послушать. Позвонить кому-то и сказать. Ну, человек может послушает, может нет, скорее нет, чем послушает, мало ли лекций бывает. Но если ему на стол кладут уже продукт, скорее всего послушает. Он послушает, разделяет эти идеи, пусть шлет другому. Только, значит, не надо слать тому, который не услышит, или наоборот воспримет это враждебно, это только порождает ненависть. Тоже надо иметь голову, кому послать, кому нет. Я не хочу, чтобы эта лекция, наоборот, ненависть еще больше рождала, или неприязнь к Торе, вот такими. Только тот, кто может услышаться. Но тому не надо посылаться. Я думаю, что это, так сказать, вот то, что мы можем сделать. Как бы спасение должно приходить на индивидуальном уровне сейчас. На индивидуальной заслуге. Вот была демонстрация в Иерушалаим несколько дней назад. 150 тысяч народа. Звучит очень хорошо. Но здесь есть разные стороны. Одно дело, как это для нас выглядит, другое дело, как это смотрится с Хашамаем. И тут может быть переоценка собственных сил, что, на мой взгляд, происходит. Я не говорю, что это не так, маленькое событие, очень хорошее событие. Но не это будет решать, по-моему, вещь, дело. Индивидуальные усилия человека в сторону Творца, поставить себя в зависимость от него. Если ты в зависимости, я в зависимости от него, то он поможет, потому что я от него в зависимости. Он другого ничего не хочет от меня. Он может сделать абсолютно все. Но надо просто, чтобы было кому делать, с кем иметь дело. Вот что нужно. Холтуф. Так, теперь, пожалуйста, какие вопросы? В компьютере, может быть, какие-то вопросы есть?
Есть.
Нету, да?
Есть вопрос в компьютере. Нет, нет, есть. Пожалуйста.
Давай.
Значит, где найти этот урок, чтобы послушать другим? И вот вопрос. Теоретически все понятно. Как осуществить это практически в эмоциональном плане? Унять обиду, недовольство или ненависть?
Так.
Несет ли обида в себе подсознательный элемент ненависти?
Очень хороший вопрос. Первое, где найти лекцию? Это вот моя жена, она, по-видимому, сегодня вечером попробует поставить ее на компьютер. Если система позволит, уже вечером лекция будет на моем сайте mlevush.com. mlevush, mlvu, vush.com. Вот. Там все лекции, если надо, будет последняя выставлена, она в последней идет. Оттуда эту лекцию можно взять и, соответственно, по компьютеру пересылать. Теперь вопрос уже по самому предмету. Если человек имеет обиду внутри, Тора запрещает иметь обиду. Обида – это разновидность ненависти. Это негативное чувство по отношению к другому. Как бороться с этим? Значит, первое, надо понять, что я не имею права на обиду. Дальше обида идет непосредственно человека. Я говорил, что вот здесь очень поможет такое понимание того, что я не могу его судить. Есть обстоятельства, которые движут человеком. Вот произошло какое-то действие, он мне сказал что-то. Сказал очень неприятную вещь. От чего это он сказал? Ведь были какие-то причины. Он не Раша передо мною. Были какие-то причины. Значит, в этот момент из-за этих причин Коэхра, предположим, помог ему это сказать. Других обстоятельств он бы это не сказал. То есть не обвинять как бы человека, а понимать, что есть поступок и есть сам человек. И бывают такие ситуации, я сам сталкивался в жизни много раз с ситуациями, когда человек абсолютно не виноват. И абсолютная чернота от него идет в этот момент. И ничего не сделать. А он абсолютно не виноват. У меня на него абсолютно никакой обиды нет, никакого зла нету. Раз вышел он, что он не виноват. Вот так вот эта идея о том, что я не могу судить человека, она помогает в том, чтобы не иметь сына к нему. Искоренить это. И я вот советую, как бы, то, что сегодня это занятие было, чем оно хорошо. Не просто сказали, вот ненавидь человека. А надо понять, вот все эти галахот, которые разбирались, все эти геморы, которые разбирались, снова прослушать и проработать. Потому что когда идеи приходят через голову, через понимание, они по-другому оседают в сердце, чем нежели они приходят как формулы, формулировки. Вот так надо, а так не надо. Занятие это было плюсовым в том смысле, что оно дало лимут, обучение, изучение этого вопроса. Это другой способ впускания материала в сердце. Если вот это впустишься таким образом в сердце, проработаешь это, поймешь. Раз, два, пока все не поймешь. Вот тогда это начнет уже внутри поселиться это как бы зерно ненависти к сине. Ненависть, неприемлемость к себе. Ненависть – неправильное слово. Неприемлемость, неприятие – это враждебная идеология сина. Вот этим надо, это надо впустить в свое сердце. Тогда сразу станет легче жить. Это одно. И второе, как я говорил, если на тебя идет сина, старайся уйти в сторону, уходи от негатива. Потому что она порождает в сердце ответное чувство негативное. Вот что можно сказать на этот счет.
Еще, пожалуйста, вопрос есть.
Да.
Как отличить коах-блеф от коах-бе, как мы говорили, ненависть в сердце от ненависти, значит, разово, если так можно сказать, действия?
Отличие критерий давался такой. Бывает, так сказать, враждебное действие. Враждебное действие, оно может быть обдуманным или эмоциональным, как необдуманным. Это вот враждебность в действии. Как твое сердце в этом задействовано? Может быть, оно участвует, и на самом деле это есть следствие того, что ненавидишь человека по-настоящему или обижен на него по-настоящему, и отсюда это является мотивом твоего действия. И тогда эти две вещи одновременны. Или нет. У тебя есть враждебное действие по разным причинам, могут быть. Либо эмоциональное, либо умышленное по какой-то причине, либо еще что-то. Либо ты просто не можешь там сдержаться уже по какой-то причине тоже. Вот. Но сердце твое в этом не участвует. Ты ни в коем случае не идешь против человека в этот момент. В смысле, в своем сердце, вот что я хочу сказать. То есть, вот в этом есть различие. Является ли твое действие следствием того, что ты обдуманно к нему испытываешь неприязнь, вражду, неприязнь другому человеку. Ну что иметь неприязнь к другому человеку? Что он тебе сделал? Он еврей. Пусть он не цадик. У тебя нет места его любить. И надо говорить тебе слова про искру в душе еврея. Потому что эта искра за семью замками, и она не видна, она не, тут не в поле деятельности никакой. Мы читали сегодня таких геморрой, которые говорят, а может он сделать тешуву. Не так Тора смотрит на вещи. Может сделать, но это хорошо. Но действовать надо сейчас уже. Вот. То есть, если действие продиктовано тем, что вот в сердце этим негативом, это одно. Если действие продиктовано каким-то другим причинам, это уже другое. Вот это будет различие. От чего идет действие? Еще, пожалуйста.
Расскажите, пожалуйста, как тем людям, которые, когда с ними начинаешь разговаривать о Торе и вообще о жизни здесь, в Израиле, сразу моментально все выбрасывают и очень враждебно настроены, ненавидят, просто чувствуют ненависть. Вот какой способ, чтобы все-таки с этими людьми в контакт войти и все-таки попытаться им объяснить и не
достучаться,
что ли, так
сказать? Так, я отвечу, я постараюсь, чтобы мой ответ не был резким, потому что я не резкий человек на самом деле. Спросите у жены, она знает, что я очень мягкий на самом деле. Но я, значит, что я могу сказать вот на это, что как быть с людьми, которые, если им начинают говорить про Тору, про нашу систему ценностей, у них появляется ярость в сердце. Как в таком случае быть? Но я бы сказал так, что зачем, чтобы ярость возрастала в Исраэл? Не надо с ними говорить. Не надо. Есть такая идея в Геморе тоже, кстати. Пусть Раша умрет Раша, Раша умрет как Раша. Дай let it go, пусть это идет как идет. То есть нет, как бы, вот это ошибочная тоже, одна из самых ошибочных идей, которые существуют в мире. Надо всем сделать керув, приблизить к Торе. Начинаешь действовать, как вы совершенно правильно так и отметили, вызывает обратную реакцию. Поносят Тору, поносят наши системы ценностей, в чем выигрыш? Так не надо начинать. Имей голову на плечах и несуйся к змее, чтобы ее превращать в корову. Полезное животное. Змея и змея.
Они же евреи.
О, возражение. Значит, вопрос. Они же евреи. Значит, вопрос первый. Откуда вы узнали, что они евреи? Это первый вопрос. Значит, вот тоже, кто пойдет на сайт mlv.com, там есть статья Эрев Рав. Статья, не лекция, а статья, которая была напечатана в журнале «Черным по белому». Там говорилось про эту концепцию Эрев Рав. Значит, если человека мама еврейка, еще не значит, что у него душа была сделана в том месте, про которое мы сегодня толковали. Может быть, это Эрев Рав, может быть, вообще гой. Галахически он еврей. Рамбам тоже про это в Галахе пишет. Если человек имеет качество жестокость, это большой вопрос, является ли он евреем. Рамбам базируется, по-видимому, на Геморе из Б, которая вот в той статье Эрев Рав разбиралась, там и разбирал эту Гемору, которая про это говорит. Совсем никто, не любой, у которого мама еврейка, на самом деле, по сути, своей еврей. Поэтому эти слова, а он же еврей, они, это все поверхность. Не надо так подходить к делу. Вот смотрите, мы сегодня изучали Гемору. Гемора говорит про евреев по Галахе. И что она говорит? Сын Раша, вот как с ним надо поступать. Это даст Тойра. Если идешь против даты Тойра, значит, хорошего не выйдет. А будет только негативный результат. Ты ему скажешь что-то в плюс Торы, он выдаст ответ на 10 раз больше негатива на этот счет. Так кто выиграл? Он не выиграл. Ты не выиграл. Мир не выиграл. Мир, духовная такая субстанция, зарядилась негативной атмосферой. Вот и все. Вот и весь выигрыш. Зачем идти к таким людям? Есть пастырь наверху, пусть он с ними разбирается. Другое дело. Разные бывают ситуации. Человек к тебе приходит, задает какой-то вопрос. Это уже меняет дело. Или ты видишь, что можно помочь, ты видишь, что можно. Ну, помоги, попробуй. Но если ты заранее знаешь, чем это кончится, ни в коем случае надо идти. А фраза, что он еврей, вот я уже про это сказал. Откуда знаешь, что он еврей? А даже если еврей Раша, ну так что? Еще вот в этом рождении он такой. Еще вопрос. Значит, я не был резок сейчас, я просто отвечал по существу.
Спасибо большое. Так.
А резок я был резок, но против этих идей, которые вот парят в воздухе, так и ни в коем случае не виню человека, который задал этот вопрос. Наоборот, очень хорошо. Но вот эти идеи, которые как бы за нас, на самом деле против нас. Они разрушают. А они царят возле. Вот против них надо воевать. Это пример того, когда воюешь против идеи, и я полностью непримирим, не применяю, не, значит, враждебные они. Но с другой стороны, я ни в коем случае буду воевать против тех, которые высказывают эти идеи. Друзья?
Еще есть вопрос.
Да.
Обязан ли человек отвечать на звонок другого, желающего общаться с ним человеком, если такой разговор рождает неприязнь? Если вероятность, что этот звонок с просьбой о помощи, но помощь сопровождается неприятным общением? При отсутствии общения неприязни нет.
Значит, все, конечно, это всегда общий ответ зависит от ситуации, но если ты видишь, что какой-то идет негатив в этот момент, и это будет, скажем, удельный вес этого негативно 70 единиц, а польза от этого будет 3 каких-то единицы, ответ напрашивается. Или будет какое-то негативное разрушение в духовной сфере, какой-то выигрыш в материальной сфере, ответ тоже однозначен. Мы обязаны как-то сохранить свой внутренний мир в первую очередь и как следствие атмосферу, в которой мы живем духовно. Это наша прямая обязанность. Это самозащита. Если мы этого не делаем, мы наносим ущерб себе и еврейскому народу. Детям и внукам. Это надо четко понять. Негативная сила должна получать отпор. Какой отпор? Пример из Хумаш. Мойше Рабейну. Значит, Акодыш Боруху бросил палку на землю. Он бросил палку на землю, палка превратила в змея. Что Мойше Рабейну сделал? Он побежал от змея. Змей – это представитель Коэхра, Ситрахра. И он побежал в сторону. Вот что мы видим отсюда. Если видишь перед собой эту негативную силу, самое правильное – ретироваться. Не имей с ней дела. Хава стала в Ган-Эйден разговаривать с этим змеем. А разговаривать с ним стала. Иметь с ним дело. Чем кончилось? Вот мы сидим уже не в Ганаде, а в Ом-Хазе. То есть общее правило избегать столкновения с этой негативной силой, что она в тебя влезет. Да. Бывают ситуации, когда необходимо, надо. Не выживет, по каждому поводу разводиться, предположим, в семье это. Или другие какие-то случаи. Значит, надо решать ситуацию. Но в принципе надо избегать вот этого столкновения, чтобы негатив шел наружу. Примеры, вот Моше Рабейну очень хороший пример. Еще. Окей. Ну хорошо, тогда желаю всем хорошего мирного существования на нашей земле. И Ситрахра гораздо слабее, чем Гакодеш Бороху. Гораздо слабее. Вот. И на этой высокой ноте мы можем разойтись до следующего занятия.
Большое спасибо. Всего доброго.